Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа прозвучит очередной отрывок из книги митрополита Вениамина Федченкова «Письма о двунадесятых праздниках. Рождество Христово». Затем вы услышите проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова на воскресное евангельское чтение об исцелении 10 прокаженных. О том, как на Руси отмечали праздник святителей чудотворца Николая, рассказывает один из наших любимейших авторов, писатель Александр Николаевич Стрижов. И завершит час передача из цикла «Вселенское Рождество», подготовленная совместно с Анной Мусанлеви, координатором паломнической службы «Радонеж» в Иерусалиме. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» с 17 по 22 декабря в Сокольниках. Духовная литература, иконы, лампадки, одежда, продукты, беседы с известными богословами. С 17 по 22 декабря в Сокольнике павильон 2. Вход свободный. На стенде Радонежа радиоприемники и возможность оказать нам пожертвование. Крупнейшая православная выставка-ярмарка «Рождественский дар» переехала из павильона 69 ВДНХ в Сокольники. Приглашаем на эту выставку в Сокольниках, которая пройдет с 23 по 29 декабря в павильоне 4. На выставке изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные, архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелирные, монастырские, крестьянские хозяйства. Телефон оргкомитета выставки 495-780-67-81. Повторяем, 495-780-67-81. В храме Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры рождественским постом в среду 23 декабря будет совершено соборование. Начало 14:30. Справьте по телефону 681-35-58. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе «Вертепное представление» коллектива семьи Артемовых у елки встречает Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51.
Митрополит Вениамин Федченков. Письма о двунадесятых праздниках. Рождество Христово.
Довольно о себе. А затем встал и другой ряд чувств. Я ощутил, что ныне, хотя бы ныне, в эти великие праздники, неприлично, не подобает даже думать о себе. Вообще ни о чем своем не нужно заботиться. Довольно других дней, все о себе. А теперь нужно отдаться всецело чувствам о нем, о Боге, о Спасителе. Пришел Царь неба и земли, и к нему нужно устремиться всецело, позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь Творец мира явился. Забудем же себя для Него. Хоть бы на эти святые дни, Ему посвященные, святки. Это будет лучшее празднование. Это истинное богопочитание, приличествующее Рождеству. Смотрите, пастухи по слову ангелов пришли, узрели Бога-младенца и возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Волхвы, падши, поклонились Христу, а ангелы пели славословие, слава вышних Богу и на земле мир, и радовались за нас, в человецах благоволение. К их лику и мы должны примкнуть. И уж во всяком случае нельзя расстраивать хода их и церкви. Вообще лучше идти за церковью, а она уже стала славословить Спасителя, забыв себя. Слава вышних Богу! Не бойтесь. А если уж и думать о себе, о своей духовной жизни, то опять во славу Божию, то есть о том, как лучше подготовить себя к достойному прославлению Господа на праздниках и к неомрачаемой радости. И только. Для этого хорошо и попоститься, и исповедаться, но и это все не так, как в другие дни или в пост, а с большей надеждой на Спасителя, с большим миром в душе, предвосходящим солнцем Христом, наш душевный туман как-то незаметно тает сам. Пришла радость. Точно и нас коснулся голос ангела: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам, следовательно и нам, Спаситель, Христос Господь. Не бойтесь же». И это было и есть, слава Богу, в душе моей. Даже другие почувствовали. Один монах, глядя на меня, улыбаясь, спросил, почему такое настроение у меня, тогда как в иные дни нередко лоб нахмурен. «Предпразднство началось», — ответил я, сдержанный тихою радостью. «О милости же не будем беспокоиться. Он, прежде прошения нашего, знает нужды наши и исполнит их. И чем меньше мы будем думать о себе, а больше о нем, тем больше получим. Ибо это есть и большая любовь к нему, когда мы меньше думаем о себе. Больше веры в него, в его промысл. Это ли не угодно ему? В день рождения своего царь земной бывает щедр и раздает весьма много милостей, говорит святой Амвросий Медиоланский. Конечно, и Господь, не для себя пришедший, а для людей, готов всегда исполнять их просьбы, душеполезные, разумеется. Он сам сказал: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он и сейчас служит нам». Подумаем, Бог служит нам. Сие Его слово: «Не оставлю вас сиротами». Но Он же при другом случае сказал: «Прощаются грехи ее, блудницы, многие, за то, что возлюбила много, а кому мало прощается, тот, значит, мало еще любит». Слезы. Повечерие 20 декабря. На восьмой песне читаю о слезах, и не однажды. А на девятой песне и ирмасы, и тропари оканчиваются прошением: «Пощади души наши, Христе Боже». Как это не мирится, по-видимому, с той радостью, которая уже затеплилась в душе и стала основным содержанием настроения. Но церковь мудрее нас, и нужно ей повиноваться, следует за ее руки держаться. Однако как примирить это с другой стороны с радостью, которая слышится в стихирах? Откуда слезы? Почему мольба о пощаде? душа человеческая, очень сложная вещь. У одного и того же автора могут быть в один даже день разные переживания. Вот, например, пишу ныне я поздравительные письма, и какое разнообразие мыслей. В одном письме мысль о рождении Спасителя мира перенесла меня к концу всего, к страшному суду и ответу нашему пред Ним. В нескольких писал о необходимости спасаться, и в частности покаянием. Вспомнил тут и о грехах, избавить от коих пришел Господь. В третьих письмах же словословил и звал к словословию и благодарению. Отчего это? Иное зависело от состояния тех, кому писал, или какие представления об их душах вызывали они во мне. Иное же зависело и от новых настроений, рождавшихся у меня самого, в зависимости от моих духовных состояний и даже от воспоминаний. А может быть и третье объяснение. Благодать Божия сама то радует, то смиряет, ибо для нас нужно и то, и другое. Все возможно. Но как слезы мирятся с праздником? В песнопениях указывается такая связь. Нужно готовиться достойно встретить праздник. Для этого нужно очиститься. Путь к этому – слезы и исповедь. А пощади откуда? Вспоминается жестокость замысла Ирода – убить Бога-младенца. А это наводит на мысль о каре Божией на него. Но грешный человек тотчас же спохватывается за себя самого. И в нас многое достойно наказания. Отсюда пощади.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
Нашу программу продолжает протоиерей Сергий Правдолюбов проповедь на воскресное евангельское чтение об исцелении 10 прокаженных.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждое воскресенье мы получаемся евангельскому чтению, которое посвящено этому воскресению раз в году. Каждый раз бывает другое чтение. И вот сегодня мы слышали первое чтение о чем? О 10 прокаженных мужах, которые, увидев Господа, просили Его, чтобы Он их исцелил, а Он их по закону Моисееву послал ко священникам. И они по дороге увидели и ощутили, что их неисцелимая болезнь прошла. И один из 10 вернулся благодарить Господа. И Господь сказал, а разве не 10 получили исцеление, то есть очистились? А где другие 9? Только пришел иноплеменник сей. Это уже вторая линия повествование, пришел благодарить не тот, который из иудейского народа, а другой иноплеменник. И он пришел и благодарил. А Господь сказал, а где же другие 9, чтобы воздать славу Богу? Это Евангелие читается на каждом благодарственном молебне, как пример и урок для нас, что мы должны благодарить Бога за все благодеяния, которые мы знаем, и за те даже, которые мы и не знаем, что они были на нас, как это читается в тексте божественной литургии. Когда человек садится за стол и забывает помолиться, это грех. Надо не забывать молиться. Но почему-то апостол Павел говорит очень интересные слова. Что ты осуждаешь другого? Вот он взял и поел, и поблагодарил Бога. Значит, молиться перед едой надо, но еще больше, вдвойне, как апостол Павел сильным голосом нам вещает. Поел и поблагодарил Бога. То есть, вот ты поел, обязательно встань или даже сидя, скажи: «Господи, слава Тебе! Поблагодари Бога за что? За еду». Мы настолько все избаловались и привыкли к тому, что у нас есть что поесть, мы даже не представляем себе, как жили целых 1000 лет наши предки, и как они с трудом питались и кормились. Это ужасно, страшно себе представить. А мы забываем благодарить Бога за самые простые вещи. Не говорю о других вещах, которые бывают, и мы забываем благодарить. Дай Бог, чтобы у нас хватило внимания к этому вопросу и решимости благодарить Бога и благодарственные молебны просить батюшек, чтобы они послужили. В этом году мы чаще служим благодарственные молебны, чем раньше, и все равно это надо делать еще больше и еще. Сегодня память одного из самых великих святых, память которого отмечена в книге Устава самым возвышенным знаком – Красный Крест в красном круге. То есть это по уровню как 20-й праздник, ибо сегодня день памяти преподобного Саввы Освященного, одного из самых великих игуменов и монахов древности, который повлиял на богослужение всего мира, всего православного мира. Мы открываем книгу на клиросе, и эта книга называется «Типикон игумена Саввы Освященного». Древний монастырь, удивительный монастырь. Такой монастырь, который славен, и к нему приезжают многие паломники. Там, где Кедронский поток недалеко впадает в Мертвое море, там в скалах находится этот монастырь. И даже в монастырь женщин не пускают, как на Афоне. И там такие скалы неприступные, что подвижники, которые жили вокруг монастыря, уходили в пустыню, то они собирались на воскресные богослужения в монастырь, приходили в субботу вечером, и обратно в темноте они не рисковали уйти. Они оставались в храме. Кто прикорнет на коленочках, кто в уголочке где-то сядет, кто-то где-то ждут, чтобы можно было дождаться утренней воскресной литургии, день недели, день Господень. И вот эти всеночные бдения, служба шла всю ночь, они появились в монастыре Саввы Освященного. Не для истязания плоти, не для того, чтобы люди едва живые были от таких трудов, а от того, что люди постники, и тем более в возрасте старые, у них и сна-то нет ночью. Они сидят на полу в храме, в главном храме Саввинского монастыря, а что им делать? И тогда Савва первый на это пошел, чтобы они могли молиться всю ночь. Чтобы тех, кто подремать, пусть подремет, а те, кто может молиться, пусть помолится. И там такие удивительные получились замечательные службы, которые стали образцом для всех монастырей, множества православных стран и народов, даже до нашего времени, когда у нас были силы и здоровье, мы молились в храме здесь два раза в году, совершали в полном смысле слова всю ночь, все ночные бдения. Приходил уставщик, специалист, Михаил его звали, и он начинал командовать всей службой, был экклесиархом по-гречески, и мы с 8 вечера, с кратким перерывом, до 10 утра служили всеночное бдение. Впечатление очень сильное. И мы это делали не один год, а несколько лет подряд. Хотя до революции такое всеночное бдение было только один раз прослужено в Киевской духовной академии. И все были под очень сильным впечатлением. Один раз. А мы это раз 10, наверное, служили. Потом нас силы не стало хватать. Мы стали постепенно сокращать. И дошли до того, как интересно, что ведь у нас ничего нет искусственного в нашей жизни. Мы дошли до такого уровня, как и сейчас мы служим, всеночное бдение, и не больше. Мы только кафизмы все вычитывали, и хвалительные псалмы, хвалить имя Господне, два псалма пропевали. А все остальное мы уже по немощи не могли совершать. И мы опытным путем убедились, что древнее монашеское богослужение было посильно древним, а не современным людям. В монастыре Георгия Хазевита в Святой Земле в Палестине один энергичный молодой монах решил подвязаться так, как в древности. Он залез в пещеру и 2 года из нее не выходил. Ему только еду поднимали немножко, и он вкушал. 2 года. А потом случилось то, что он еду перестал есть, к нему полезли наверх смотреть, умер он или живой. Он оказался не умер. Но он весь скрючился, весь его организм современный, под современными экологическими всевозможными ужасающими влияниями, скрючил его так, что его едва в больнице через несколько лет привели в более-менее нормальное состояние. Вывод. Мы даже не можем помыслить, как древние могли, а наше время, в наш век, мы уже не можем такие подвиги совершать, даже энергичные и молодые, в том же климате, в жарком, не могут совершать такие подвиги. Мы смиренно сокращаем и просим прощения и у Савва Священного, и у всех древних подвижников, что мы сокращенно служим, но мы чтим память Савва Священного, кланяемся. И хочу отметить с радостью, что если ехать к Киевскому вокзалу, то на другой стороне Москвы-реки до сего дня, до нынешнего времени, существует Савинская набережная. И там, на другом берегу, чуть дальше Новодевичьего монастыря, колокольня храма Савва Священного стоит вся полуразрушенная, но видно, что это колокольня. И никто пока не решается и не решился. И этот храм, старинные фотографии сохранились этого храма, возвратить в Церковь Божию. И колоколенку хотя бы отремонтировать издалека. Один колокол повесить, пусть там фабрика какая-то. Никто до этого не дошел, и сил у людей пока не хватает. Я понимаю, что там недалеко есть храм на Девичьем поле, в котором и так люди могут молиться и служить. Но храм-то был Божий, и нельзя ли хотя бы один раз в году там какой-то молебен совершать в этом бывшем храме Святого Савва Священного. Но опять-таки нужны люди энергичные, молодые, сильные, которые могут начать переговоры, и вряд ли нам сейчас разрешат уже. Раньше они отдавали хотя бы, а сейчас и не хотят отдавать. Сейчас такое отношение к церкви, которое совсем не является благоприятным. И поэтому вряд ли они отдадут эту колокольнику и остатки храма. Но а вдруг, это надо было бы, конечно, кто молодой, энергичный, поспрашивать, поискать. И третья память сегодня, третье евангельское чтение, и апостольское мы читали, священного исповедника Сергия из города Касимова, там, где сейчас новый архиерей, епископ Дионисий появился в Касимове. Это священный исповедник Сергий, который совсем недавно жил, умер в 50-м году. Савва Священный умер в 532-м году, а священный исповедник Сергий в 1950-м году. И я в этот год родился. И я удивляюсь тому, что, чтобы узнать этого святого человека, приходится полагать такие же труды, как узнать того же Савва Священного. 1000 лет или 1500 лет, или всего-навсего 60 или 70 лет, а мы не можем узнать, кто он. Но, слава Богу, есть люди, которые внимательно, сейчас храм восстанавливают, в котором он служил, ищут и тексты проповедей, и звуковые записи проповедей священно-исповедника Сергия, и трудятся люди, и дай Бог им силу, здоровья. Икона перед вами лежит, написанная в труде Сергиевой Лаврии, священно-исповедник Сергий и его покровитель и защитник, владыка Аркадий Остальский, который на Соловках не только помогал словесно, духовно, молитвенно и даже физически приносил овсянку в портфельчике и подкармливал заключенных. И больше того, он даже сумел каким-то образом повлиять на ход списков заключенных. И я так думаю, предполагаю, доказательств твердых нет, но исходя из общей обстановки и знакомства мое со следственными делами, он их избавил и от страшной смерти, от расстрела. И это все наше недавнее прошлое, наши реалии. И мы обращаемся к священнослужителю Сергию и просим помощи для того, чтобы нам веру сохранить и быть твердым и верить так, как он был твердым даже до конца. Помоги, Господи, чтобы он молился о нас и о нашем храме. И я рад тому, что у нас есть и маленький Сереженька, названный в честь священно-исповедника Сергия. Он сейчас болеет, мы о нем молимся, болящего Сергия. Он в храме не присутствует, но связь с Соловками, связь с Касимовым, связь с нашими священно-исповедниками есть сильная и мощная. И кто обращается с помощью, обязательно получит от тех святых, которые не перегружены просьбами. Святитель Николаю уже так много обращает, что он едва успевает всем сразу помочь. А те, которые священно-исповедники недавние, к ним мало кто обращается. И поэтому имейте в виду, они могут больше помочь, если их просить. Господи, помоги нам уметь благодарить Бога за все, что в нашей жизни бывает. Чтить великого подвижника древности Савва Священного и внимать его богослужению, его всеночному бдению и всему строю жизни нашей церковной. И взирать на подвиг священномучеников и священноисповедников и подражать ему в вере, в стойкости, в исповедании веры, в исповедании для всех, даже до смерти, и быть верными, как были наши священноисповедники и мученики. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова на воскресное евангельское чтение об исцелении 10 прокаженных. У нашего микрофона писатель, член Союза писателей России, один из наших любимейших авторов Александр Николаевич Стрижов. Я попросил Александра Николаевича поделиться своими мыслями о том, как совершали праздник святителей чудотворца Николая на Руси, а также своими личными воспоминаниями об этом празднике.
Памятный день Николая Угодника отмечается всенародно на Руси Истрии. Это всенародно чтимый и почитаемый святой. Вот если мы посмотрим, сколько на Руси святой было никольских храмов, вся Русь от края до края этот праздник ликовала, я имею в виду молитвенно ликовала, ублажая память святого. И вот сколько имен Николаев у нас в народе, одно из любимых имен. Все это связано с этим святым. Я помню времена, когда запрещалась религия, и вот в нашем селе во время войны народ, несмотря на все эти тяготы военные, все-таки находил горячую молитву к Богу и к его угодникам. Вот я помню именно в Боженице образ, конечно, Спаситель на самом видном месте, Богородица, а потом икона Николая Угодника. И молились всегда, и спрашивая помощи в житейских, в этих вот тяготах, которые были неимоверно тяжелые, конечно, во время войны, находили всегда утешение в молитве. И вот в этом вот состоянии, таком, я бы сказал, стояние перед Божьим большим-большим терпением, которое наслано было на народ во время войны, находили утешение. Николай Угодник, ведь он у нас вспоминается два раза в году. Вот особенно тепло вспоминается. Вешний Никола, так называемый день, когда тропа поднимается, майские, все эти благоволения. А потом вот зимний Никола, вот как теперь, который мы отмечаем по новому стилю, значит, 19 числа. Тут, конечно, зимний Никола, он ведь особенно важен для души, потому что пост идет, вот потом грядет большой-большой праздник вселенский, Рождество Христово, и перед этим начинает подниматься солнечная дуга. Если мы посмотрим, после 25 декабря в новом стиле будет увеличиваться день. Солнце начинает больше ходить. И это вот явление, оно, конечно, вселенского такого масштаба. Солнце ходит выше. Стало быть, пребывает день, пребывает радость в душах православных, ну и вообще в душах всех людей, которые на земле, конечно, радуются этому такому дню. Вот все вместе особенно душевно воспринимается человеком. И, конечно, в свое-то время зимний Никола, он ведь славился еще тем, что вся природа, сейчас это незаметно из-за вот всяких потеплений, он искорежен, климат наш теперешний, вот, во всяком случае, вот последнее-то время. А раньше в это время насылались морозцы трескучие, отковывались льды те же толстые на водоемах. И вот по дворам весь скот, который, конечно, содержался в холле, по возможности всеми домохозяевами надо было и накормить его, и все. И все это радуется, ведь единение вот существ живых во главе с человеком, оно, так сказать, очень обязывает к хозяйственным таким вот делам. А второе, то, что у нас внутри, у каждого радость духовная. Духовная радость, она как-то отмечалась даже и некоторым таким застольем, конечно, очень продуманным за столом, отмечали все это. Праздник, вообще говоря, в душах в основном носили. Стол-то не ломился, никаких яств, время постное. Там, скажем, во время войны, то и это и невозможно было ничего ставить-то на стол. Одним словом я скажу, мне вот лично вспоминается это время как очень заметное в году. Вот оно было заметно вот потому восприятию вот этой духовной радости, которая насылается на каждую душу. Все как-то сразу просияли, появилась вот живость в разговоре, живости в движениях во всем так. Чувствуется некоторая бодрость, бодрость духа и даже плоти, я скажу, бодрость. Человек, наверное, чувствует вот прибавку дня, который начнется буквально со Спиридона Поворота, значит, 25 декабря нового-то стиля. Вот с этого дня уже отсчет пойдет прибавки дня. Но предчувствие, оно уже вот на Николаев день 19-го. теперешнего исчисления. Ну, одним словом, я скажу, пожалуй, это вот всенародное почитание святого, оно сказывалось во всем. Во всем, вот если мы откроем с вами народный календарь, а что такое народный календарь? Это вот те самые памятные заметы на каждый такой период радостный и чем-то замечательный в году. Все это, конечно, прежде всего, это православные праздники, которые нас сопровождают и во многом, так сказать, радуют и обязывают. Я скажу, что в народном календаре много, конечно, дней таких очень заметных для души, но вот этот день зимнего Никола, он интересен, если можно так выразиться теперешними словами, выражаясь, он памятен для нас всех, кто живет вот таким трудовым, вот таким святым православным календарем. Потому что человек ведь радость находил не только в каких-то внешних признаках, а он находил и внутри себя эту радость, и ее поддерживал трудом, причем тоже, потому что в труде тоже находил радость. И вот в сочетании вот этого труда во благо и вот той радости, которая возвышает душу, вот это сочетание в душе обычного человека, оно очень прочно держалось, и никакие потом утеснения, которые были после революции, огромное испытание люди выдерживали, а особенно на долю православных, конечно, досталось, потому что тут со всех сторон его утесняли всякие власти и даже разный народ сомнительный. Но одним словом, это поддерживало. Вот поддерживало его духовную составляющую, и вот он выпрямляла его, не пригибала, значит, она его выпрямляла и делала человеком рассудительным, выдержанным, человеком, который способен на добро. Добро делать – это ведь вот великое делание. Оно и исходит как раз из того, что человек чувствует непотребность в себе делать добро. И вот я скажу, что зимний вот этот вот Никола, когда особенно требуется собранность человека, потому что природа очень суровая в это время, значит, требуется для житья-бытия много всякой ловкости и терпения, чтобы пережить зиму. Вот человек всегда в трудах. И вот он, собственно говоря, от этого дня и до Вешнего Никола, который будет только вон когда, уже в мае, так, стало быть, вот он должен очень быть заботливым хозяином. И тут вот масса всяких теперь слот, и не современное оно, это много всяких забот наслаивается, надо и натопить, и всех накормить, и вот этот вот все, кто там во дворе содержится, живность какая, о ней забота каждодневная. И все это вот вместе, вот эти трудовые будни, и вот вдруг такой день радостный, а там целая идет полоса великих дней, вот рождественские праздники, ведь это же они скоро, скоро после этого дня Никола зимнего идут. И эта череда дней, конечно, настраивает человека на богомыслие. Вообще говоря, богомыслие, оно неотъемлемая часть праведной такой жизни, ну, праведной даже в бытовом отношении. То есть была потребность чем-то отметить святым. Это стало быть, надо вот на этот день развернуть книгу, а в каждом доме была хоть одна книжка или даже книга большая, которую получили когда-то деды, прадеды, учась в школе, получали в награду Евангелие. Причем вот, допустим, у моего деда и там и у других тоже было Евангелие на церковнославянском языке и, конечно, на русском языке было. Предпочитали читать, конечно, перед праздником, и даже праздник, конечно, на церковном славянском языке. Они обучались в школе хорошо, читали, и нас, малышню, обучали, как могли. А потом школа-то ведь, она всего этого не имела, не то, что не имела, даже пренебрегала всем этим нашим духовным наследием, держался в народе. Вот в народе не дали погаснуть свечи. Свеча горела внутри у каждого православного, а вся Русь-то в основном православная была. И те, кто на фронте тогда, их провожали с молитвой, даже зашивали там им молитву с собой, как я помню, там живые помощи, как говорили, у них так в народе называли, живые помощи Всевышнего. Вот это не псалом, значит, им в дорогу давали. И вот многие верили, и, конечно, так оно и было, спасало, вот в опасности. Потом возвращались, и у них вот сохранялись эти вот слова святые и в душе. А те, кто оставался во время войны, очень даже, я бы сказал, близко к сердцу восприняли вот этот вот завет старых людей, что искать надо помощь-то у Бога, вот где, вот твоя помощь неизменная, там она. И все, конечно, молились. Вот в наших местах это, конечно, вспоминали еще святителя Феофана Затворника, потому что обитель рядом с нашим телом, где мы жили, и туда. Хотя закрыта была обитель, но все равно люди вспоминали эту обитель как действующую, как будто там до сих пор, до той поры, значит, все было, как и было в те годы, когда туда ходили, на Богомолье. И, конечно, оберегалось все, что приносили когда-то от святыни домой. Вот у нас была лампада, до сих пор у меня хранится, которую принесли давным-давно, задолго до революции, принесли из этой обители. В общем, я скажу, оберегалась сама память, и даже маленькое напоминание о каком-то деле хорошем, а хорошее это считается дело угодное Богу, кому-то там нищему подать, там в это время что-то сделать для них, для этой братьи, которых во время войны, конечно, много было, самим-то особенно нечего было есть, а всем подавали, чтобы они еще и вспомнили добром людей, от которых что-то получили. Одним словом, маленькое делание, но оно необходимо. Вот это важно. Вот теперь, в нашей теперешней жизни, конечно, слава Богу, сейчас никто не утесняет, и даже молодежь, и даже дети имеют возможность ходить в храм. Тогда-то это совершенно почти невозможно было пройти. Но это после войны особенно утесняли. В хрущевские времена даже стояла милиция возле дверей храма, и ребятишек не пускала. А ребятишкам считалось до совершеннолетия, вот он не должен ходить без родителей, только с ними. Я помню, такие были очень неприятные стычки между богомольцами и вот этими охранниками, которые не пускали. Ну, а вот во время войны, когда послабление вышло, потому что сама беда, вот всенародная она была тоже, и опору искали в народе, ту опору, который знал народ. Вот она на ней, там, где Господь, вот она подается, эта помощь. И, естественно, тут перестали преследовать вот так жестоко уже. Никто это, ничего. И народ немножко воспрянул. Беда как-то всех сблизила. И вот приблизила к Богу. Стали и собираться по домам, поскольку батюшек-то не было. Поэтому молитвы, как могли, сообща возносили. И тут, конечно, интересно. Сейчас есть возможность ходить. Люди не все ходят. А тогда вот утеснение вот эти вот ужасные, так, а потом несчастье, война, в каждый дом идут похоронки. Все это людей сблизило, а это познание Бога может быть самое искреннее, когда душа жаждет помощи Божией. И находила, конечно. Я это почему так говорю, может быть, пространно о том, как было во время войны, потому что наше поколение память хранит вот о том времени, которое по существу был тяжелым чрезвычайно и очень неблагоприятным для познания церковной мудрости, запрещал все это. Но душа-то, ведь она жила, никто ее не может ограничить каким-то постановлением, она сама по себе вольная и принадлежит она не властям, придержащим, а она принадлежит Богу, и вольная она сама по себе, вот, душа. Поэтому душевное состояние и жизнь души в это время было очень, я бы сказал, даже такое, ну, в какой-то мере питательным. Душепитательные вот эти вот порывы, которые, конечно, проявлялись повседневно. Что касается вот этого праздника святителя Николая, ну, тут надо сказать, что он отмечался вот тем, что хотел застолье маленькое, ну, просто сесть, чистый скатерть, чтобы был дед, чтобы разогнул Евангелие и стал читать. Мы слушаем, и женщины, кто там свободен от работы, тоже садится и слушает. И вот этот вот праздник, он как бы так насыщал вначале истиной, словом. А уж там остальное, это что найдется поесть. Но главное, вот эта вот пища, она воспринималась особенно острая и необходимая она, вот что сказать лучше. Она была для души необходимой. Потом, после войны, надо сказать, что интересно было, какое-то послабление пошло. Тут вот можно было на престольный праздник, значит, икону брать на дом, батюшка вместе, значит, крестные ходы были разрешены, хоронили людей в сопровождении молитвы, и батюшка шел, значит, последним этим путем человека, сопровождая его напутствием и утешая родных плачущих. Одним словом, какое-то время было. И только вот в 54-м году, когда вышло пресловутое постановление, которое запрещало вообще всякую жизнь в церкви и общественные, так сказать, вот все эти дела, вот там собраться где-то, помолиться всем вместе, просто преследовалось. Были какие-то чрезвычайные законы приняты во времена Хрущева, разорение пошло. Вот представьте себе, ведь 10 тысяч храмов разорили, которые возникли во время войны, вот в бедственную пору, возникли, можно сказать, по желанию, по усилиям народа. Они, никто же ничего не восстанавливал, только доброхоты. Доброхоты от души все это восстановили, и появилась опять жизнь. А тут вдруг такое, стали разорять, снова появилась вот эта вот жуткая пропаганда антирелигиозная, как тогда говорили, а по существу античеловечная. Она по сути своей была, потому что люди сами по себе таили в себе святыни внутри. Ее достать нельзя никаким вот властям. Можно что угодно внешнее вытворять, но в душу не залезешь человека. Поэтому мы хранили все там, вот и старые, и малые, и все, что надо было. Каждый праздник православный отмечался особо, особо. И каждый праздник, он еще был характерен в народном мировоззрении, еще какими-то, я бы сказал, традициями, ну, такими чисто народными. Там, скажем, вот, на Николин день, когда уже и морозы, и снег тогда, ведь, знаете, какие сугробы были, все, это вот катание, значит, все, а тут это вот молодежь по-своему отмечала, ну, некоторым тоже весельем таким, и молодежи это как бы, так сказать, и свойственно было, это люди устоявшиеся в возрасте, они, конечно, не позволяли никаких игр, а вот молодежь, она, значит, все тут, и у кого ей была возможность обгонять на санях там друг друга, находились возможности взять лошадь, там, прокатиться на санях. Это вот, знаете, вот веселье такое народное не для потехи, и это не утеха, а как-то отметить, вот, и даже внешне отметить праздник. А вот ребятишки, они, да, катались там с гор на специальных приспособлениях, кто на чем. Вот в старину, например, значит, тогда еще не было таких вот затей, чтобы там лыжи там в старину. Вот на ледяные горки были, и на них на шкурах катались, ну, невыделанные шкуры, сыромятные. Они такие твердо становились. И вот садились из гор, катались. Ну, кто на чем, как вот мог, веселились. Вот, отмечали вот таким вот весельем. Потому что эта вот некоторая удаль, она нужна была для того, чтобы набраться сил на будущий год, который настает после Рождества Христова, после Крещения, настает уже настоящий Новый год, новолетие, оно потребует новых сил, я бы сказал, новой энергии, в том числе духовной энергии. Все, человек запасается в это время. И как бы не мешали ему внешние всякие силы, он находит возможность обязательно поднабраться вот этого здравия, здравия духовного. И вот насылается, ну, конечно же, почитанием, почитанием святых в наших местах. И как по всей Руси, так это было, безусловно. Конечно, почитание, вот, скажем, подвиг положников, скажем, святым, как Николай Угодник. Это вот сама жизнь, она, сама жизнь была как бы так внешне простецкая, незамысловатая, но она была откровенная во всем. Она была снабжена вот этими порывами доброделания, добра, добро делать. Вот представьте себе, ведь как это было сложно, допустим, в те годы добро делать какими-то крупными вложениями там или что. Главное, сам по себе факт, даже усилие в этом направлении, оно очень много значит что. Вот я сказал, что люди собирались и молились, понимаете. И тут вот я вот, как сейчас помню, как распелись, как стали слаженно петь, как в храме. Вот люди сами по себе. Там где-то за окнами, за дверями там запрет, а тут вот, значит, такое дело. И зимний вот этот вот хмурый день, пока еще солнце, пока еще не проглянуло во всю свою на мощь, дни такие тусменные и мрачные, они озаряются вот в душе этой молитвы. Вот так отмечался день Николая Мерликийского в народе. Я думаю, и сейчас он отмечается, конечно, широко по всей Руси. Вы посмотрите, вот в последнее-то время даже вот городское население, которое было очень далеко занесено вот этими всеми этими свинцовыми метелями, революцией, потом утеснения всякие, очень было разметано души людей, и они стали собираться. Вот я смотрю, у нас в храме, в нашем околотке, в храме, сколько народа молодого стоит, и какие прекрасные люди. Вот я смотрю, симпатичные стоят молодухи, там парни статные. Вот. И это радует, что вот у нас стал народ такую потребность иметь в душе, пойти и помолиться. Что касается почитаний, так сказать, домашним в обиходе, то тут, конечно, сейчас очень это и легко, я имею в виду, то, что не было доставаемо, теперь, возможно, и легко достать. Вот книги замечательные вышли, выходят, и там, значит, иконочки, вон какие благообразные, я имею в виду, благообразно, как они устроены умелыми руками, и приносят домой, и в каждом доме теперь они есть, вот, чего раньше не было, конечно, да, просто какая-нибудь иконочка, допустим, даже на бумаге, вот, в старое время, это была, ну, как-то драгоценность какая. Главное ведь это, как говорят, церковь, ведь она не в бревнах, а в ребрах. Вот в ребрах внутри она, вот когда там вся эта потребность. И тут не так уж важно, как внешне это выглядит. Главное, что это вот в душе, оно усиляет вот эту благость, которая по существу идет, конечно, изнутри. Я думаю, все наши радиослушатели этот день Николы Мерликийского тоже по-своему отмечают с душевной теплотой. Всем желаю такого устроения молитвенного и добрых чувств друг к другу. Вот это самый важный поступок, который мы можем сделать по отношению к людям. Быть добрее, быть более отзывчивым. Вот эта черствость, которая, к сожалению, многих как ржавчина разъедает, эта черствость не должна быть присущей нам. И отзывчивость, теплота в отношениях, она должна сохраняться. И этот завет всех наших подвижников Божьих старого и нового времени, и это общее пожелание людей духоносных нам, грешным, чтобы мы были лучше друг к другу, более отзывчивыми на все, что делается с ближними.
Это был писатель, член Союза писателей России Александр Николаевич Стрижов. Мы говорили о традиции празднования памяти святителя и чудотворца Николая на Руси.
Вселенское Рождество.
В эфире цикл музыкальных передач, посвященных празднику Рождества Христова. Православная Африка сегодня представлена многими странами. Православные храмы Александрийской патриархии и общины есть в Уганде, Эритрее, ЮАР, Сомали. Эти народы были обращены в православие сравнительно недавно греческими миссионерами. От своих учителей они переняли византийскую традицию церковного пения и иконописи.
На Рождество они в основном поют европейские и греческие колядки, переведенные на местные языки. В поисках более древних рождественских песен Африки мы решили отправиться в Эфиопию.
Благая весть о Христе Спасителе пришла в Африку уже в первом веке. В Деяниях апостолов есть момент, где диакон Филипп крестит Евнуха. Евнух был жителем Эфиопии и, приняв крещение, проповедовал Христа своему народу. Однако до IV века христианство остается в основном верой купцов и торговцев-иноземцев, живущих там. Христианские общины из местного населения разрознены и немногочисленны. Многие люди в Эфиопии в то время исповедовали иудаизм, другие были язычниками.
В IV веке купец-христианин Меропий из Тира плыл вместе с двумя отроками-племянниками в Индию. Случается сильный ветер, и корабль прибивает к берегам Эфиопии. Варвары убивают Меропия, но его племянников пощадили. Мальчиков дарят королю.
Один из них, Фрументий, становится впоследствии святителем Фрументием Индийским, просветителем Эфиопии. Эфиопский народ добровольно принимает христианство. Языческие капища обращают в храмы. Эфиопский царь становится помазанником Божиим. Вся государственная система строится по христианским законам. Позднее, в V веке, эфиопские христиане оказались на стороне не принявших решения Халкидонского собора и официально отпали от соборной апостольской церкви.
Монофизиты – так мы называем сегодня христиан, не принявших решение Халкидонского собора. Этот печальный раскол произошел от не совсем верного понимания учения о природе Христа. Монофизиты полагают, что после боговоплощения у Христа была только одна природа – божественная. Мы же, православные, принимаем две природы Христа – божественную и человеческую.
Однако эфиопы считают себя православными и сохраняют древние традиции в пении и богослужении, несмотря на гонения коммунистов, которые были у них в 20 веке. Вы слушали передачу из цикла «Вселенское Рождество». Ее подготовили для вас Анна Мусанлеви и Николай Бульчук.